Гостя представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». В итоге операции образования 2008 возбуждено более 200 уголовных дел. Акция протеста оппозиции, приуроченная к 15-летию принятия Конституции России. Зверское убийство выходца из Таджикистана в Москве. Кто за ним стоит? Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. 217 уголовных дел возбуждены по фактам нарушения закона в учебных заведениях России. Почти 200 вузовских руководителей, от ректоров и директоров до преподавателей и членов приемных комиссий, обвинены в растратах бюджетных средств и взятках во время сессии и вступительных экзаменов. Об итогах операции образования 2008 отчитался Департамент экономической безопасности МВД России. Практически одновременно Рособрнадзор сообщил о собственных проверках в регионах, в результате которых несколько региональных вузов прекратили работу. Тему продолжит Евгения Назарец.
Операция образования ежегодно проходит с 2002 года. За время ее проведения выявлено более 3500 преступлений, почти 600 из них – взяточничество, без малого 900 – растраты на общую сумму более 100 миллионов рублей. Эти цифры мало впечатлили председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова.
Такая вот игра в догонялке. МВД выполняет свою функцию, но оно взяточников, причем взяточников вузов, скажем так, не самых престижных. Ситуация складывается в том, что рынки оцениваются выше школы экономики, ну, порядка 2 миллиардов долларов по взяткам, по вузам, вообще по образованию. Мне вот в Воронеже жаловали студенты юрфака о том, что у них есть преподаватель, который берет взятки, писали на заявление, но поскольку многие милиционеры и прокурорские учились в Воронеже, то же самое заканчивает университет, он постоянно уходит из-за удара.
Если брать по объему денег, то образование, как и здравоохранение, низовая коррупция.
То есть они не по многу берут?
Они берут не по многу, и на рынке это на самом деле это смешные деньги, это порядка там 2-3% от общего рынка, ну до 5%.
Председатель национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов упомянул коррупционный скандал в Воронежском вузе. В отчете Департамента экономической безопасности МВД недобрым словом помянуты Ивановская область, Бурятия, Новосибирск, Тамбов, Киров. Одновременно за региональные вузы взялся Рособрнадзор. Он проверяет работу преимущественно негосударственных институтов, университетов, академий. Известно, что в результате таких проверок лишились лицензии и аккредитации более 10 учебных заведений в Тюменской области, в Татарстане, в Нижнем Новгороде и все в том же Воронеже. Мы попросили нашего воронежского корреспондента Михаила Жеребятьева рассказать об экономической и правовой обстановке в местном высшем образовании.
Втрое по сравнению с советским временем выросло число вузов в Воронеже. Сейчас их 33. Также увеличилось число специальностей, по которым ведется обучение. Стало возможным учиться платно. Сегодня на платной основе образование получает до половины местных студентов. А в последние 10 лет филиалы и представительства разных вузов, и воронежских, и московских, появились в малых городах и даже селах. Начавшееся сверху реформирование структуры высшего образования в Воронеже вызвало к жизни идею приземлить здесь один из федеральных университетов. Власти бросили клич ректорам срочно объединяться, говорит руководитель Главного управления образования Воронежской области Яков Львович.
Федеральная политика в этом отношении – создание именно крупных и междисциплинарных региональных вузов.
А в начале нынешнего учебного года прошла проверка Рособрнадзора. По первоначальному замыслу основное внимание должно было уделяться коммерческим вузам. Комиссия же посетила 22 учебных заведения и филиалы, и только 5 из них нашла соответствующими лицензионным требованиям. Среди вызывающих самые серьезные нарекания – одно из престижнейших учебных заведений города – Госмедакадемия. Детали претензий пока неизвестны. Михаил Жеребятьев для «Радио Свобода», Воронеж.
На примере Воронежа хорошо видно, как сочетаются сегодня попытки власти реформировать систему высшего образования и одновременно добиться соблюдения законов в этой сфере. Проверки Рособрнадзора в вузах с последующим изъятием лицензий и аккредитаций в дополнение к борьбе со взятками и растратами – это тоже часть все той же реформы, конечная цель которой – уменьшить количество вузов в России. Так считают многие эксперты. Наш коллега Кирилл Кобрин в 90-е годы занимался преподавательской деятельностью в высшей школе. А сложившаяся сегодня ситуация в системе высшего образования он судит, исходя из собственного опыта.
Есть две разные проблемы, но они пересекаются в какой-то сфере. Это проблема коррупции и проблема системы и развития системы высшего образования в стране. Проблема коррупции очевидна. Ей способствует, безусловно, некоторый хаос, который появился в этой системе, начиная с конца 80-х годов. Всем памятна эпоха, когда любое ПТУ становилось институтом, а потом тут же академией. Количество вот таких низкокачественных учебных заведений в России довольно велико. Но государственная система не справлялась, по крайней мере, раньше, я думаю, что и сейчас она не справляется и с количеством желающих получить высшее образование, и сама по себе она консервативна. С одной стороны, конечно же, нужна система негосударственных вузов, это очевидно. С другой стороны, ситуация с негосударственными вузами, которая сейчас возникла, она, конечно, нетерпима, и можно понять прекрасно вообще власть, которая всеми силами пытается сократить и каким-то образом упорядочить эту систему. Значит, соответственно, вопроса два остается. Какая цель? Для того, чтобы государство контролировало все, тогда это, конечно, вряд ли можно отнести к успешной идее. И как? Это хорошо бороться с коррупцией. К сожалению, это все принимает характер кампании. Вот поборолись, закрыли несколько вузов, потом забыли об этом, потом снова поборолись. Это как раз и внушает определенную тревогу.
Ошибочно ставить знак равенства между борьбой с коррупцией в системе высшего образования и сокращением количества вузов, особенно негосударственных. В этом с опытным преподавателем соглашается и депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по образованию и науке Олег Смолин.
Массовая проверка негосударственных вузов может быть напрямую связана с кампанией их сокращения их общего числа в Российской Федерации, но при этом я плохо понимаю, о чем думают господа из Министерства образования и науки. В Государственной Думе находится закон, который сокращает в следующем году возможности приема как в государственные, так и в негосударственные вузы. Минимум 100 тысяч детей не получат аттестатов, не смогут продолжать образование в условиях кризиса, не смогут найти работу. Я написал министру образования и науки Андрею Форсенко еще в начале сентября запрос, приняла к нему заголовок из Дмитрия Медведева. Не надо кошмарить образование. Получил ответ от заместителя министра, который можно было бы сформулировать словами Верки Сердючки. Хорошо, все будет хорошо. На самом деле, на мой взгляд, ничего хорошего не будет. Я думаю, что в обозримой перспективе государственное высшее образование останется основой высшего образования в России. Но я являюсь куратором Совета в Комитете по образованию Государственной Думы по негосударственному сектору образования. Я точно знаю, у нас есть немало негосударственных вузов, которые дают качество образования абсолютно соответствующее современным требованиям, а некоторые просто-напросто являются наиболее продвинутыми, в том числе даже в научных исследованиях. Ну, например, у Российский Новый Университет, если мне не изменяет память, только за последнее время зарегистрировал 5 открытий, подчеркиваю, не изобретений, не патентов, 5 открытий, что большинству государственных вузов недоступно.
Депутат Госдумы Олег Смолин замечает, что в России лишь 20% работающего населения имеют высшее образование. А, например, в странах Большой Восьмерки каждый четвертый. Но при этом в России дело идет к сокращению количества высших учебных заведений. Прежде всего, за счет негосударственных и провинциальных вузов. Многие эксперты считают, что при этом методами борьбы с лишними вузами становятся и проверки Рособорнадзора, и государственные антикоррупционные кампании. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов 15 минут. Сейчас заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Мурманской области при взрыве на руднике погибли по меньшей мере 12 рабочих. По данным МЧС, взрыв на апатитовом руднике неподалеку от города Кировск произошел при закладке взрывчатки. В России сегодня отмечается День Конституции. Московский городской суд продлил срок ареста генерала Роснаркоконтроля Александра Бульбова до 1 апреля. В России началась рецессия, заявил заместитель главы Министерства экономического развития Андрей Клепач. Сегодня и завтра в Подмосковье проходит учредительный съезд оппозиционеров. Движения «Солидарность». Российский Народно-демократический союз проводит общефедеральную акцию в защиту Конституции. Российские войска выведены из грузинского села Переви на границе с Южной Осетией. Об этом сообщают наблюдатели Европейского союза. В Греции уже седьмой день продолжаются акции протеста. В Афинах демонстрации принимают участие несколько тысяч человек. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» и, как всегда, по пятницам это «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Одна из центральных тем сегодняшнего выпуска – «Музыка в театре». Театральные звукорежиссеры будут рассказывать о своем ремесле. Итак, «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым сегодня в 21 час по московскому времени, сразу после новостей. Но мы продолжаем программу «Время свободы». Партия «Единая Россия» сегодня отметила День Конституции ранним утром массовым митингом в Новопушкинском сквере, рассказывает Максим Ярошевский.
С 8 утра люди подходили к Новопушкинскому скверу и группировались под табличками с названиями московских районов и округов. Вдоль Тверской улицы выстроились автобусы с региональными номерами, а вдоль Тверского бульвара, который перекрыли для движения автомобилей, встали машины класса люкс с мигалками и номерами Государственной Думы. В митинге, посвященном 15-летию Российской Конституции, приняли участие высшие чины партии власти Вячеслав Володин, Артур Челенгаров и спикер Государственной Думы Борис Грызлов.
Мы с вами прекрасно понимаем, что мировой кризис, который уже приводит к разрухе страны за океаном и на Западе, нам необходимо пройти. И Россия из этого кризиса выйдет только окрепшей. Но для этого всем нам надо работать. И пересидеть или перестать ситуацию никому не удастся. Мы должны вместе действовать. И каждый должен знать, что он может и обязан сделать.
Ведущим этого мероприятия был руководитель Комитета по труду и социальной политике «Единорос» Андрей Исаев. Именно он сразу дал понять, чему посвящен митинг – мировому финансовому кризису.
Сегодня памятная дата – день нашей Конституции, но сегодня рабочий день. И сейчас мы закончим наш короткий митинг и вернемся на работу. Депутаты Государственной Думы сегодня в Государственной Думе проголосуют за закон, который обеспечит социальную поддержку людей, потерявших работу. Каждый из нас, вернувшись на работу, должен сделать что-то для того, чтобы страна вышла из кризиса, для того, чтобы мы вышли еще более сильными. Наша страна, наша Конституция вместе победим!
«Единая Россия» заявляла, что в митинге примет участие 5000 человек. В итоге отметить День Конституции пришло в два раза меньше. Все мероприятие продлилось не более получаса. После этого большинство людей двинулись в сторону метро, чуть меньше в расположенный рядом «Макдональдс», и уж совсем небольшая группа лиц села в служебные автомобили и поехала на охотный ряд размышлять над законами. Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 17 часов 19 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». События в Афинах, их освещение на телеэкране и в прессе. Как глобальная экранная реальность воспринимается очевидцами событий. Разговор на эту тему состоялся сегодня в нашей московской студии. В нем участвовали директор фонда независимого радио Наталья Власова и директор программ по средствам массовой информации «Евразия Медиа» Мария Эйсмонт. Вопросы им задавала Анна Качкаева.
Сначала мы даже не поняли, в чем дело. А потом я увидела себя, бегущей к зоне Wi-Fi, открывающей компьютер, я, находящийся в Афинах. Срочно подключаюсь к интернет-сети и смотрю, причем начиная с российских сайтов, потом дошло, что можно посмотреть англоязычные. Иду на московский интернет-сайт и срочно узнавать, что там происходит в том месте, где я
нахожусь,
вот уже почти
центре,
сутки нахожусь. Да. Первое впечатление было вот как удивительно. Происходят две или даже больше параллельных реальностей в одном и том же городе. Сказать, что какая-то из них неверная, тоже нельзя, потому что беспорядки, да, были, они не придуманы, не выдуманы. И потом в эти дни нам удавалось быть на тех местах, где только что прошли вот эти бои. Я видела горящие магазины, остовы несчастных маленьких лавочек,
а по которым ходили полицейские. А мне очень жалко елку в центре города. Так она ее вот её подожгли. Она горела, конечно, красиво, но было ее жалко.
Елку жалко, но мне, честно говоря, жалко было несколько маленьких магазинчиков. Причем горели как некоторые магазины для богатых, тоже не все. Многие каким-то чудом остались нетронутыми. Так и маленькие лавочки. Вот пару маленьких лавочек, я себе представляла, каково должен себя чувствовать владелец этой лавочки, который занимался мелким бизнесом. И вот, наверное, копил на Новый год, на Рождество. Вот думал, сейчас закончить сезон. Одновременно с этим, совсем рядом, мы же выходили близко от вот этих вот мест. И вот заворачиваешь за угол, и чудесный дворик, маленький ресторанчик. Приветливый хозяин ресторана, как ни в чем не бывало, зазывает попробовать улов сегодняшний.
Прилетели, увидели. Вот я полностью согласна с Марией, совершенно чудесную землю. Включили телевизор местный, все каналы. конечно, совершенно в энергичном и достаточно, я бы сказала, эмоциональной форме рассказывали о том, что происходит. Везде горело, горело на каждом экране, экран был разделен на несколько частей, и везде горело, бежали люди, возлагались цветы. Но мы никак не могли найти, потому что наша задача была пойти как журналистам, пойти все-таки на это место и увидеть это своими глазами, видеть только последствия.
Нет, некоторые наши коллеги попали, когда там все-таки накрыло немножко слезоточивым газом, и в результате отбегали и от пожарища, и от мест, но оно оказалось очень компактным. Это центр Афин, такой богемный район, связанный с политехническим университетом. И вот если говорить о телевидении, у меня-то было тоже такое же ощущение, как и у вас, Наталья, естественно. Если бы мы с вами не выходили из отеля, то нужно было бы, судя по экрану телевизоров, эвакуироваться завтра.
Должны были лично посмотреть и увидеть, как журналистика освещает такие сложные вопросы. И, во-первых, должны ли они это делать, и как они должны это делать. И вот эта полнота картины, которая была представлена местными средствами массовой информации, конечно, нас повергла в изумление, заставила сравнивать с тем, как бы это могло происходить в России, освещаться, и что было сделано, и что могло быть сделано.
Действительно, все было очень живое, в лайфе была заметна разница подачи каналов, они были чуть более симпатии, относящиеся к молодым людям, другие были чуть более нейтральными, но даже развлекательные каналы, смесь такого ТНТ с СТС нашего, на фоне гламурных елок и канаречной студии, тоже разделив экран на 3 или 4 части, бесконечно обсуждали, что же делать с молодежью, как с этим быть и что должна делать полиция. Не говоря уж о том, что стандарты все были соблюдены. Все задержанные и все молодые люди на площадях были с замыленными лицами на экране, то есть лиц их не видели, пока их там не привлекли, не осудили. И определена их вина.
Напомню, что участниками разговора в нашей московской студии были директор фонда независимого радио Наталья Власова и директор программ по средствам массовой информации «Евразия Медиа» Мария Эйсмонт. Вопросы им задавала моя коллега, обозреватель «Свободы» Анна Качкаева. В Москве 17:23. Очередные полчаса программы «Время свободы» завершает первая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин, и одна из центральных тем сегодня – наиболее коррумпированные американские штаты.
Еще не придя в Белый дом, Барак Обама уже думает о своем наследии. Он хочет оставить о себе память как о самом зеленом президенте в истории Соединенных Штатов. Он считает, что экономический кризис – подходящее время, чтобы начать создание индустрии альтернативной энергии. Так оценивается его подбор кандидатов на природоохранные и энергетические посты в правительстве. Слово Алану Давыдову.
Предполагаемый новый министр энергетики Стивен Чу станет первым лауреатом Нобелевской премии на этом посту. Этот выдающийся экспериментатор в области физики атома руководит Национальной лабораторией Министерства энергетики в Беркли, Калифорния. Главой Совета Белого дома по защите окружающей среды будет назначена Нэнси Сатли, являющаяся заместителем мэра Лос-Анджелеса по делам энергетики и охраны природы. Обама также хочет, чтобы главным куратором климатической и энергетической политики Белого дома стала Кэрол Браунер, возглавлявшая при Билли Клинтоне Федеральное агентство по охране окружающей среды. Все эти назначения, по словам экспертов, вписываются в исторические планы Барака Обамы, намеревающегося стать первым зеленым президентом. Он обещает щедро субсидировать развитие новых технологий, направленных на совершенствование переработки отходов и широкое внедрение альтернативных источников энергии. Несмотря на богатый послужной список кандидатов, их предстоящая деятельность по реализации энергетической и природоохранной программы новоизбранного президента у ряда экспертов вызывает скептические ожидания. Вот что говорит Патрик Майклс, старший сотрудник Института Катона в Вашингтоне. Барак Обама намерен инициировать разработку законодательства о снижении к 2050 году выбросов углекислого газа на 80% по сравнению с 1990 годом. Достижение этой цели представляется мне весьма сомнительным, хотя закон, скорее всего, может быть принят. У меня такое ощущение, что Обама может поставить слишком высокие и нереалистичные цели, точно так же, как президент Клинтон и его супруга не рассчитали своих сил, пытаясь любой ценой реформировать американское здравоохранение в начале президентского срока Клинтона. Обама и его советники считают, что контроль охраны среды, развитие энергетики, да и производственной сферы – это в основном прерогатива правительства. Но если люди Обамы предлагают поставить автомобильную отрасль под контроль правительства, то это уже рецепт катастрофы, потому что истоки проблемы автопроизводителей в их собственной негибкости. А что же будет с ними, если их еще будет контролировать правительство? По иронии, лидеры стран Европы сегодня стараются уйти от стратегии ограничения промышленности промышленных выбросов с помощью квот, признавая ее абсолютную тщетность на фоне огромных экономических затрат. А у нас новый президент намерен опять идти в ногу с остальным миром, на сей раз обязуясь радикально сократить выбросы, в то время как остальной мир этого делать не намерен. Многие американские эксперты и политики сегодня говорят, что нынешняя рецессия и сильное падение цен на нефть объективно выступает антистимуляторами развития альтернативных энерготехнологий. Однако одна из главных идей новой администрации заключается в том, что сейчас возник уникальный момент, когда государственные инвестиции могут привести к созданию практически новой индустрии, занимающейся развитием энергосберегающих технологий.
Рассказывал Алан Давыдов. Арест губернатора Иллинойса Рода Благоевича привлек огромное внимание американцев к теме коррупции, которая традиционно считается маргинальным явлением в США. Тем не менее, в таких маргиналах числятся некоторые известные штаты, рассказывает Владимир Морозов.
На недавней пресс-конференции начальник отделения ФБР в штате Иллинойс Роберт Грант в частности сказал: «Наш штат далеко не самый коррумпированный, хотя он и борется за первенство. Кому же оно принадлежит?» Ответить на этот вопрос помогает таблица на сайте Politico. Ее комментирует политолог Кен Рудин. Первыми идут штаты Луизиана, Кентукки и Миссисипи, а Иллинойс занимает всего лишь 6-е место. Арифметика подсчета такова. За последние 10 лет берут количество осужденных судом людей, занимавших выборные должности. По их числу на 100 тысяч населения штат Нью-Джерси идет 9-м, а Нью-Йорк 10-м. Можно ли включить в эту статистику бывшего губернатора штата Нью-Йорк Элиота Спицера? Недавно этот известный моралист ушел с поста после шумного скандала, когда стала известна его связь с дорогой проституткой. Нет, бывший губернатор штата Нью-Йорк Спицер в этот список не входит. Да, это довольно постыдное дело, но не уголовное преступление. Никакой коррупции тут нет. В статистику входит история бывшего конгрессмена-демократа из штата Луизиана Вильяма Джефферсона. Он обвиняется в коррупции по 16 пунктам. Агенты ФБР нашли в холодильнике законодателя пакет, в котором были спрятаны 90 тысяч долларов, полученных в качестве взятки и заранее помеченных ФБР. Или случай бывшего сенатора-республиканца от штата Аляска Теда Стивенса, который принимал ценные подарки от богатых друзей. Свой метод и рейтинг самых коррумпированных штатов предлагают авторы статьи на сайте газеты «Вашингтон-Пост» и другие наблюдатели. Некоторые из них считают лидером штат Северная Дакота, а Иллинойсу отдают жалкое 18-е место. Другие хотели бы учитывать не только последние 10 лет. В 70-е годы было шумное дело, когда советники губернатора штата Теннесси брали взятки за то, чтобы уговорить его помиловать того или иного преступника. В то время я работал в тюрьме штата и встречал там нескольких бывших помощников губернатора, которые отбывали срок. Соревнование за звание «самый коррумпированный штат» продолжается. Те, кто считает лидером Луизиану, напоминают слова Билли Торина, бывшего конгрессмена от этого штата. Половина Луизианы находится под водой, а другая половина – под следствием.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Итоговый выпуск нашей программы сегодня в эфире в 20 часов по московскому времени. Ведущий Андрей Шарый. Центральная тема – 15-летие со дня принятия нынешней Конституции России. В какой степени сейчас в стране выполняются положения основного закона. Эти и другие темы, среди них проведение оппозиции съезда движения «Солидарность». Сегодня в итоговом выпуске «Времени свободы» слушайте в 20 часов сразу после новостей. Ну, а сейчас в Москве 17 часов и 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Мурманской области при взрыве на руднике погибли 12 рабочих. По данным МЧС, взрыв на апатитовом руднике неподалеку от города Кировск произошел при закладке взрывчатки. В России сегодня отмечается День Конституции. Массовые акции проходят в разных регионах страны. В Москве состоялись митинги движения нашей партии «Яблоко», акция «Единой России». Кроме того, московские власти разрешили провести свою акцию националистам. Общественным движением, близким к организаторам марша несогласных 14 декабря, удалось получить разрешение на проведение пикета на Триумфальной площади в Москве. Как сообщил лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, было подано 5 заявок от общественных организаций. Власти удовлетворили самую абсурдную в памяти о событиях в Китае в начале прошлого века. В России началась рецессия, заявил заместитель главы Министерства экономического развития Андрей Клепач. Он также выразил опасение, что падение экономики может продолжаться 2 квартала и дольше. Сегодня и завтра в Подмосковье проходит учредительный съезд оппозиционного движения «Солидарность». В форуме принимают участие около 300 делегатов из 45 городов, где состоялись региональные конференции. Российские войска выведены из грузинского села Переви на границе с Южной Осетией. Об этом сообщают наблюдатели Европейского Союза. Лидеры стран Евросоюза единогласно поддержали пакет мер по борьбе с глобальным потеплением, заявил президент Франции Николя Саркози. В Греции 7-й день продолжаются акции протеста. В Афинах в демонстрации принимают участие несколько тысяч человек. Демонстрация пройдет также в Салониках. Американский Сенат не одобрил законопроект о выделении 14 миллиардов долларов помощи автомобильной промышленности страны. Белый дом выразил разочарование решением Сената после того, как документ был одобрен Конгрессом, и заявил, что рассмотрит свои варианты выхода из ситуации. Премьер-министр Японии Таро Аса объявил о новом пакете мер, призванных поддержать экономику в условиях глобального кризиса. Для этого предполагается направить более 250 миллиардов долларов. В Бельгии 6 подозреваемым в связях с Аль-Каидой предъявлены обвинения в участии в террористической группировке. Они были задержаны в четверг в результате рейдов полиции в Брюсселе и Льеже в преддверии саммита Европейского Союза в бельгийской столице. Швейцария присоединилась к Шенгенскому договору. На ее границах со странами Евросоюза более не будет проводиться контроль паспортов. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня в Подмосковье завершает работу 15-я региональная конференция телевидения в интересах общества. Отобранные в ходе просмотров фильмы из России, стран СНГ и Балтии отправятся в Германию, где международное жюри решит, какие именно работы будут представлены на всемирной конференции International Public Television. С подробностями о региональной конференции стран СНГ и Балтии Тамара Леленкова.
Квота фильмов, которые могут претендовать на показ и обсуждение в рамках Всемирной конференции, для России, как и для США, 17. Из них 6 для стран СНГ и Балтии. 1/3 – это документальные работы, 1/3 – игровые и 1/3 – другие жанры. Итоги последних 14 всемирных форумов показали, что из стран СНГ и Балтии в финальный отбор попадает больше работ, чем из любой другой национальной или региональной организации. О критериях оценки и условиях отбора я попросила рассказать члена международного правления от региона СНГ Балтии Леонида Золотаревского.
Применяется только один критерий. Какие фильмы наиболее интересны для профессионалов, для профессионального критического обсуждения? То есть это такой мастер-класс. При этом неукоснительно должно быть только соблюдаться одно правило. То есть автор обязан присутствовать. Если он не присутствует, то его фильм не участвует в этом мероприятии. Вот идет такой профессиональный, беспощадный разбор. Обычно даже применяют такого слова, как избивают друг друга. В основном режиссеры этим занимаются. Более того, для профессиональных людей это единственная возможность поругать друг друга и единственная возможность познакомиться с тем, что делают другие.
Экспертная комиссия, которая работает на региональной конференции, состоит из критиков, представителей правления Всемирной организации и режиссеров, участников предыдущих региональных конференций «Импут». О результатах нынешних просмотров документальных фильмов рассказывает один из экспертов, арт-директор студии «Фишка» Ирина Васильева.
Совсем было исчезла социалка, но вот на студии Володи Герчикова «Спасти рядового Михеева» режиссер Евгений Сумин из Пскова. Вот это вот серьезное социальное кино. Совершенно неожиданная вещь. Список Киселева Юры Малюгина. И абсолютное явление, абсолютное событие. Следующее воскресенье. Олег Морозов, автор, рифмуется с ним. Огромная, колоссальная, тоже подобно подвигу картина. Сей Вахрушев, молодой парень. Часовой фильм большой с Чукотки. И совершенно другая вещь. «Хрустальный мир» Светы Боченкова. Это вот человек, который умеет переформатировать нашу гнусную реальность в абсолютное искусство. И у меня даже какой-то очень оптимистический прогноз. Сытой жизни она не предполагает серьезного духовного напряга. А сейчас мы возвращаемся в свое вечное имманентное состояние.
Несмотря на то, что цели проведения Всемирной конференции общественного телевидения принципиально отличаются от цели большинства фестивалей, здесь нет призовых мест, участие во всемирной конференции расценивается как признание творческих способностей автора, той силы, которая делает телевидение видом искусства. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:36. В эфире информационная программа «Время свободы». Микрофон Андрей Шароградский. Нашу программу продолжает выпуск новостей науки. Сегодня его подготовила и представит моя московская коллега Ольга Орлова.
Эпидемиологи из Оксфордского университета сообщили о первом удачном эксперименте по вакцинации от малярии. По результатам исследования уровень заражения после вакцинации снизился в 2 раза. В эксперименте принимали участие 8 тысяч детей в возрасте от 8 до 17 лет из Танзании и Конго. 4 тысячи человек получили прививки новой вакцины, а 4 тысячи были привиты контрольной вакциной плацебо. В течение 8 месяцев наблюдения число заболевших в первой группе было в 2 раза меньше, чем во второй. В Танзании ежегодно регистрируется до 18 миллионов случаев заболевания малярии, и если вакцина позволит снизить заражение хотя бы в 2 раза, это будет большим успехом. Психологи университета Ньюкасла сообщили об итогах исследования, посвященного общению отца и ребенка. Исследование основывалось на наблюдении 10 тысяч детей на протяжении полувека. Это были дети, родившиеся в Британии от 3 до 9 марта 1958 года. А в 2005 году была проведена оценка уровня их образования и дохода. Согласно результатам, те дети, которые больше общались со своими отцами, в среднем стали более обеспеченными. В ранние годы они лучше развивались. И в 11 лет показатель IQ у таких детей был существенно выше. Но к среднему возрасту, обращают внимание авторы исследования, фактор общения с отцом уже никак не влиял на IQ. Американские астрономы с помощью телескопа Спитцер обнаружили пары воды в атмосфере экзопланеты HD 189-733b. Планета находится на расстоянии 63 световых года от Земли и относится к классу горячих Юпитеров. Температура на поверхности планеты превышает 900 градусов. Ранее на той же планете был обнаружен углекислый газ. Наличие воды и углекислого газа является важным фактором для существования жизни, но, как замечают астрономы, данная планета для этого слишком горяча. Канадские психологи из университетов Оттавы и Монреаля сравнили исследования, проведенные в 1896, 1979 и 2000-х годах. Исследования были посвящены отношению детей к существованию Санта-Клауса. В каждом из опросов приняли участие 1500 детей от 7 до 13 лет. В конце XIX века вывод, что Санта-Клаус не существует, стал разочарованием для 22% детей, а в 1979 году разочарованных стало уже 40%. Примерно половина детей самостоятельно приходит к выводу, что Санты не существует. В 1896 году 25% детей узнавало правду о Санте от родителей, а в 1979 году таких детей было 40%. Остальные дети узнавали о том, что Санты не существует, от своих сверстников. Канадские психологи в конце исследования задаются и таким вопросом. Если к 13 годам практически все дети разочаровываются в сверхъестественной силе Санта-Клауса, почему многие из них сохраняют веру в Бога?
Автор сегодняшнего выпуска новостей науки – моя московская коллега Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Москве 17:40. Сегодня в Подмосковье, в Химках, начинает работу учредительный съезд общественно-политического движения «Солидарность». Оно объединяет часть демократической оппозиции в России. В числе самых известных участников «Солидарности» лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, представители партии «Яблоко» Максим Резник и Илья Яшин, выступающие теперь в личном качестве Борис Немцов и Владимир Милов, бывшие активисты партии «Союз правых сил» Владлен Максимов и другие. Подготовка к съезду сопровождалась многочисленными неприятностями, которыми, которыми чинили организаторам форума представители властей, а также разногласиями в лагере самих оппозиционеров. В своей оценке перспективам движения «Солидарность» мой коллега Андрей Шары попросил дать лидера незарегистрированной республиканской партии, бывшего депутата Государственной Думы Владимира Рыжкова.
Как вы относитесь к съезду движения «Солидарность» самому этому движению?
Я хорошо отношусь к любой оппозиционной деятельности, потому что не так много осталось в России сил, которые находят в себе волю и энергию для того, чтобы противостоять антидемократическому и политическому режиму. Поэтому я приветствую этот съезд, надеюсь, что он внесет свой вклад в борьбу за демократию. Что касается движения «Солидарность», я не совсем понимаю, о чем идет речь. Насколько я понимаю, никакое движение регистрироваться не будет по итогам.
Вы будете как-то принимать участие в работе по организации этого движения, в переговорах или в работе самого съезда?
Нет, мы, как республиканская партия, не принимаем никакого участия. Как я понимаю, никакое движение создаваться не будет. Это скорее фигура речи, когда говорят о движении. Во-вторых, в апреле, когда обсуждалась эта тема, выяснилось, что мы по-разному представляем работу подобного рода объединения, и с тех пор мы не принимаем участие. Мы, когда обсуждали еще весной этого года, то наше видение было связано с тем, чтобы концентрироваться на одной-двух ключевых для общества темах, и в рамках этой максимальной концентрации вокруг одной-двух тем объединять не только политические силы, но и экспертное сообщество, предлагая программы по выходу из кризиса, по решению тех или иных проблем. А другие участники говорили, что нужно заниматься всем, браться за все темы, объединять всех, в том числе националистов, которые оппозиционны нынешней власти. Одним словом, не было единства ни по форме работы, ни по содержанию работы, ни по кругу участников. В связи с этим нам стало уже весной ясно, что вряд ли такое объединение сможет действительно быть широким, и для того, чтобы не создавать вредных иллюзий, мы в этом не участвуем.
Это неудавшийся диалог в данном случае между разными политическими личностями или речь идет об идеологических разногласиях?
В личностном плане ничего не поменялось. У нас прекрасные отношения друг с другом, со всеми, нет никаких проблем. Здесь речь идет именно о подходе. То есть я представляю так, что оппозиция должна выступать очень концентрированно по темам, очень последовательно в течение многих месяцев и, может быть, даже 1-2 лет концентрируясь на ключевых темах для страны, привлекая сюда не только яркую оппозиционную публику, но и ведущих экспертов страны. А другие участники считают, что нужно объединить всех, кто только готов к работе совместной, неважно вокруг чего, неважно кто, лишь бы это было оппозиционно. Поэтому о личностных разногласиях речь вообще не шла, никогда и не идет. Речь идет просто о разных подходах.
Республиканская партия сейчас предпринимает какие-то объединительные усилия для формирования какого-то более широкого, что ли, фронта? Или вы предпочитаете сейчас работать сами?
Мы не увязываем себя ни с кем. Я еще раз повторяю, я желаю ему успеха. Кто знает, возможно, их подход как раз более правильный. Это покажет жизнь. Мы предпринимаем определенные шаги, но я не хотел бы сейчас об этом публично говорить.
Это сильно ли, на ваш взгляд, вообще демократические силы как таковые в России, я сейчас говорю об этом как о широком таком вот понятии, ослабил уход Никиты Белых?
Я не считаю, что уход одного человека может ослабить демократическую оппозицию в стране. Это было бы слишком большим преувеличением, я бы так сказал. Поэтому ни о каком ослаблении, на мой взгляд, речи быть не может. Мне кажется, что слабость демократического движения в другом. В том, что оно не способно выработать привлекательные приоритеты, вокруг которых шла бы работа. Привлекательные программу с точки зрения концентрации. Поэтому, если сейчас спросить любого нашего сторонника, а, собственно говоря, за что мы выступаем, то, скорее всего, он затруднится с ответом. То есть главная проблема – это дефицит содержания. У нас много лидеров, но мало содержания.
А почему возникла такая проблема? Вам понятно?
Мне кажется, что недооценивается вообще этот аспект. Недооценивается сама необходимость к содержательной концентрации. По крайней мере, многие мои друзья и коллеги, с которыми я это обсуждал, вообще не понимают, о чем я говорю. Для нас, для меня, для республиканцев – это вещь первостепенная. Мы считаем, что мало сказать, что вот есть такие парни в стране. Люди должны еще понимать, чего мы добиваемся.
Напомню, что это был лидер незарегистрированной республиканской партии, бывший депутат Государственной Думы Владимир Рыжков. Мой коллега Андрей Шары беседовал с ним о перспективах создания оппозиционного движения «Солидарность». Сейчас в Москве 17 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Мурманской области при взрыве на руднике погибли по меньшей мере 12 рабочих. В России отмечается День Конституции. Общественным движением, близким к организаторам марша несогласных, 14 декабря удалось получить разрешение на проведение пикета на Триумфальной площади. Как сообщил Гарри Каспаров, было подано 5 заявок. Власти удовлетворили самую абсурдную в память о событиях в Китае в начале прошлого века. В России началась рецессия, заявил заместитель главы Министерства экономического развития Андрей Клепач. Сегодня и завтра в Подмосковье проходит учредительный съезд оппозиционного движения «Солидарность». Российские войска выведены из грузинского села Переви на границе с Южной Осетией, сообщают наблюдатели Европейского Союза. Лидеры стран ЕС поддержали пакет мер по борьбе с глобальным потеплением, заявил Николя Саркози.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Радио Свобода». Вчера стало известно, что на западе Москвы, рядом со зданием управы района Можайский, была обнаружена голова убитого мужчины. В правоохранительных органах убеждены, что совершено убийство 20-летнего уроженца Таджикистана, и ответственность за него взяли на себя экстремисты, назвавшие себя боевой организацией русских националистов. Тему продолжит Олег Кусов.
Обезглавленное тело мужчины сотрудники милиции нашли 6 декабря в подмосковном лесу, недалеко от деревни Жабкино Ленинского района. Правоохранительные органы выяснили, что неизвестные обстреляли из травматических пистолетов двух возвращавшихся с работы выходцев из Таджикистана. Затем они начали избивать рабочих, одному из которых удалось сбежать. Обезглавленный труп второго 20-летнего Азимова нападавшие бросили во враг. Позднее его голова была обнаружена в мусорном баке около здания администрации Можайского района. Ответственность за убийство взяли на себя экстремисты, назвавшиеся «боевой организацией русских националистов». 9 октября на электронные адреса нескольких организаций поступило письмо с фотографией отсеченной головы выходца из Таджикистана. Рассказывает заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова.
Там было 4 адреса. Были мы, было 2 адреса «Комсомольской правды» и было Московское бюро по правам человека. Просто у нас с Московским бюро разный подход. Мы считали, что не нужно обнародовать это письмо. Мы все передали еще в понедельник правоохранительным органам, тем, которые, собственно, расследуют непосредственно это убийство в Ленинский район Московской области. Это демонстративное убийство, призванное привлечь внимание к организованности и наглости неонацистов. Оно может быть приурочено, скорее всего, приурочено к передаче в суд дело группы Боровикова и Водина в Петербурге, потому что это знаковая для неонацистов группа, и называется она «Боевая террористическая организация». Собственно, те люди, которые отправляли нам письмо, подписались «Боевая организация». В общем, я не думаю, что это совпадение случайно. Реально же это рассчитано именно на медийный резонанс, потому что они ставят СМИ и правозащитников в ситуацию, когда невозможно не показывать эту фотографию или там не говорить о ней, не цитировать это письмо. И таким образом они получают громадный медийный эффект, громадную себе рекламу. И, помимо всего прочего, естественно, огромная масса людей, которые смотрят телевизор, слушают радио, читают газеты, все эти люди просто пугаются, потому что ведь уже известно, что огромные группы людей запуганы и в Москве, и в Петербурге, и в других городах, просто люди боятся выходить на улицы. Они же считают, что они борцы за освобождение России. Если люди будут запуганы, они начнут уезжать. Но это, собственно, логика террористов. Террористический акт, он рассчитан на медийный резонанс.
Рассказывала заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. Очередное преступление ультранационалистов – это проверка власти, полагает главный редактор общественного информационного центра национальной политики Тимур Музаев.
Я бы не сказал,
сказал, что вот таким образом фашисты, которым что там греха таить, покровительствуют и правоохранительные органы, и некоторые высокопоставленные чиновники, что они противостоят власти. Нет, конечно, они проверяют власть, насколько далеко они могут зайти. Не секрет, что и правоохранительные органы сочувствием смотрят на выходки ультраправых, и что некоторые очень высокопоставленные чиновники фактически в своих выступлениях публичных фактически выражают как бы понимание и оправдывают действия преступления фашистов.
В то же время и общество не выражает явного протеста против преступлений ультранационалистов, отмечает Тимур Музаев.
Само общество не только снисходительно, но и с сочувствием смотрит на вылазки ультранационалистов, и таким образом лица, исповедующие крайне радикальные, крайне агрессивные фашистские взгляды, получили фактически от самого общества карт-бланш на агрессию в отношении мигрантов, в отношении вот лиц другой национальности или вероисповедания. Не секрет, что недавно, когда была убита школьница в Подмосковье, и центральные каналы, и многие средства массовой информации с нескрываемым сочувствием писали о выходках фашистов, которые использовали действительно страшное преступление для того, чтобы разжигать националистические взгляды. Вместе с тем, вот убийство еще детей, школьниц, которые произошли в это же время, было убито несколько школьниц в Московской области. Но там никаких сведений о том, что это были какие-то приезжие или гостарбайтеры, не было. И поэтому эти преступления, совершенно зверские, не вызвали абсолютно никакого интереса ни в прессе, ни в общественности, никто митингов не созывал, никто не требовал наказать преступников. В том, что эта волна поднимается, и о том, что это преступление произошло, во многом виноваты и правоохранительные органы, и пресса, которая фактически сочувственно относилась к преступникам, разжигавшим межнациональную рознь.
Говорил Тимур Музаев. Посол Таджикистана в России Абдулмаджиб Достиев сообщил о своем обращении в МИД России с требованием наказать виновных. В посольстве напомнили, что только за первую половину нынешнего года в России были убиты 39 таджиков. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 17 часов 52 минуты. Второй информационный час программы «Время свободы» завершает вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
Если верить последнему экономическому прогнозу уважаемых ученых, предела ухудшению экономической ситуации, кажется, нет. Эксперты Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе предрекают сокращение валового национального продукта в четвертом квартале этого года на 4%. В первом квартале будущего – на 3,5%, в следующем квартале еще почти на 1%. И при том, до сих пор экономисты постоянно недооценивали глубину потрясений. На этот раз они не только твердо говорят о повышении безработицы, продолжении падения цен на недвижимость, шаткости фондовых рынков, но и добавляют к этой смеси еще один опасный ингредиент – дефляцию, устойчивое падение цен, которое удорожит кредит и снизит доходность производителей. Возврат к экономическому росту едва ли возможен раньше 2010 года. Да и то, если новая администрация предпримет решительные шаги по стимулированию экономической активности. В четверг пал еще один столб американского инвестиционного мира. В обвинительном заключении по делу Бернарда Мадоффа лишь один, но грозный пункт. Его обвиняют в очень крупном обмане инвесторов. Разговор идет о 50 миллиардах долларов. Мадоф в течение десятилетий был легендарной фигурой на Уолл-стрит. Он был, по сути, создателем первого хедж-фонда, почти нерегулируемой инвестиционной структуры, работающей с самыми рискованными финансовыми инструментами. Через 40 с лишним лет активной деятельности на Уолл-стрит, человеку, который много лет был председателем второй по величине американской фондовой биржи NASDAQ, инкриминирует использование общеизвестного трюка – создание финансовой пирамиды. Первоначальные клиенты получали деньги новых клиентов. Застой финансовой системы, отсутствие новых клиентов подорвало фундамент многолетнего успешно работавшего механизма. В начале года инвестиционный портфель фирмы Мадоффа составлял 17 миллиардов долларов, в последние дни – 700 миллионов. Бернард Мадоф выпущен под 10-миллионный залог, который его жена обеспечила, заложив манхэттенскую квартиру. В случае признания виновным ему грозят 20 лет тюрьмы и 5 миллионов штрафа. Курсы хорошего поведения для бультерьеров, точнее для тех из них, кто хочет появляться на людях без намордников, открылись в Омахе, штат Небраска. У американских бультерьеров крайне сомнительная репутация, сравнимая лишь, пожалуй, с ротвейлерами. Они считаются злобными, асоциальными животными. В Небраске, как и в некоторых других штатах, эта порода должна появляться на людях только в наморднике, что возмущает владельцев бультерьеров, считающих, что их любимцы не заслуживают такого жестокого обращения. На курсах, открытых обществом собаководов, бультерьеров учат, как вести себя на улице, как спокойно относиться к бегущему человеку, к ребенку, протягивающему руку. Воспитанный бультерьер даже должен позволить потрепать себя за уши незнакомому человеку. Собаки, выдержавшие экзамен, получают аттестат, позволяющий им появляться на улице без намордника. Американский бизнесмен, филантроп, бывший независимый кандидат в президенты Росс Перо, выставил на торги в аукционном доме Сотбис в Нью-Йорке часть своей коллекции, связанной с советской космонавтикой. Но главный экспонат этой коллекции в четверг был не продан. С подробностями Ян Рунов.
В коллекцию входит одна из четырех подписанных Гагариным копий рапорта, поданного им по возвращении из исторического полета на корабле «Восток» с описанием выполненных задач и вида из космоса планеты Земля, которую он назвал «голубой планетой». Как рассказала вице-президент аукционного дома Сотбис Марша Малиновски, это экстраординарный документ, в котором Гагарин без всякого контроля со стороны начальства описал все, что произошло во время полета. На документе стоит огромная подпись самого Гагарина. Это показывает, насколько он гордился тем, что выбрали именно его. Ожидалось, что документы будут проданы за 500-700 тысяч долларов 11 декабря, но по каким-то причинам в этот день они проданы не были. Вот как комментирует сам факт продажи раритетов автор книг по астрономии и исследованию космоса, редактор журнала «Небо и телескоп», выходящего в Кембридже, штат Массачусетс, Келли Битти.
По мере приближения 50-й годовщины полета Гагарина, который будет отмечаться через 20 с лишним года, интерес ко всему, что связано с полетом Гагарина, будет расти, а вместе с этим будет расти и цена на реликвии советской космонавтики. Задача цивилизованного общества — сохранить эти реликвии и предоставить возможность всем желающим увидеть их. Поэтому не имеет значения, в какой стране будут находиться эти документы, лишь бы они были выставлены на обозрение, чтобы как можно больше людей поняли значение первых шагов человечества в освоении космоса. Я думаю, что было бы неплохо, если бы все документы, связанные с именем Гагарина, находились в России. Но там до сих пор масса ценнейших исторических материалов, документов и предметов не выставлена на всеобщее обозрение, а находятся в архивах, в звездном городке или еще где-то. Поэтому надо исходить из того, где и при каких условиях эти документы смогут увидеть как можно больше людей. Владелец раритетов Росс Перо в свое время, оказывается, предлагал российским властям приобрести часть его коллекции, относящейся к истории советской космонавтики, но российская сторона заинтересованности не проявила.
Этим репортажем Яна Рунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, второй информационный час программы «Время свободы» завершен. Главная тема следующего часа нашей программы – последние решения ЕС, касающиеся борьбы с глобальным потеплением и будущего Лиссабонского договора. Обо всем этом в нашей программе подробно сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах
7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».